Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я приветствую всех, кто среди ежедневных обязанностей нашел время послушать о методах духовного возвышения и мудрости святого Рупы Госвами, который нам продолжит раскрывать наш лектор и знаток ведической культуры Александр Богдасаров. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого вы можете оставлять свои вопросы на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 096. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие друзья. Также благодарен всем вам, кто нашел время, как сказала Анна, и присоединился. Действительно, в современном мире это уже большой вклад в свой духовный рост. Мы продолжаем нашу тему, изучать методы духовного, как можно духовно возвыситься. В прошлый раз я сейчас сделал небольшой экскурс, что мы уже прошли. Мы обозначили, что первые три метода, они очень связаны друг с другом, и они напрямую зациклены на духовном учителе. То есть мы сказали то, что Рупа Госвами, вот святой, который описывает эту методологию, он говорит, что эти первые три метода очень важны, и они являются своего рода воротами, да, входом в духовную жизнь. Вот. И мы обозначили такой важный тезис, что без духовного учителя, без гуру, да, если выражаться на санскрите, духовный прогресс возможен, но сделать какое-то значительное продвижение будет сложно. Мы в прошлый раз посмотрели всего один первый метод, но они связаны друг с другом и просто задают именно правильное настроение вот этих отношений с духовным учителем. Потому что все очень много зависит от того, как мы воспринимаем духовного учителя в своей жизни. Вообще, в принципе, даже в современном мире очень модная эта тенденция, что я сам могу. Вот. И любая восточная идеология, она говорит, что нет, сам ты не можешь. Всегда должен быть учитель. По факту во всех сферах жизни у нас появляется духовный учитель. Ну и учитель в принципе, извиняюсь, не духовный, а учитель в принципе. Но всегда мы у кого-то чему-то учимся. Вот. А что касается духовной жизни, то здесь восприятие или вот это правильно сформированный менталитет в отношении с гуру, он очень важен, и без этого сделать серьезное продвижение действительно сложно. Потому что если я, например, воспринимаю гуру как какого-то человека, который мистик, который вот дает свои благословения и просто вот своим взглядом сразу же у меня как-то налаживаются все сферы жизни, останавливается огонь пищеварения, денежные потоки начинают идти, это определенный подход. И определенная личность может появиться в моей жизни. Вот. Или же я могу воспринимать гуру или духовного учителя как тот, кто всегда добрый, тот, кто такой мудрый и всегда может утешить, подсказать мне своей мудростью. Он всегда улыбается мне, он всегда как-то так вот позитивно ко мне настроен, и я вот у него на коленях нахожу утешение. Вот, или же я могу воспринимать, что духовный учитель – это тот, кто просто нужен мне. Почему? Потому что я вот нахожусь в какой-то религиозном эгрегоре, и в этом религиозном эгрегоре, в принципе, у всех есть гуру, у всех есть учитель, и почему у меня должно его быть, поэтому я тоже должен иметь духовного учителя. То есть это все имеет место быть, и, как сказать, даже может быть и правильно в каких-то вещах, чтобы гуру был добрым, но сейчас мы, основываясь на авторитетных шастрах, то есть на ведах, непосредственно на произведениях Шримад Бхагаватам, формируем менталитет, какой же гуру, то есть каким он должен быть, как я его должен воспринимать и что я от него должен ожидать. Может быть, гуру не всегда должен мне улыбаться, потому что любящий отец, он иногда дает своему сыну сладкий лимонад, но когда сын болеет, он ему дает горькое лекарство, потому что оно его лечит. И именно сейчас, может быть, нужно горькое лекарство. Поэтому правильно сформировать видение, кто такой духовный учитель, и занять правильное отношение по отношению к нему, это очень важная отправная точка для того, чтобы правильно начать развиваться в духовной жизни. Чтобы это было действительно что-то такое, что будет менять мою природу до конца. Итак, это такое небольшое введение к тому, о чем мы говорили. И в прошлый раз мы просмотрели первый метод, где это видение начало формироваться. Первый метод звучал так, что гуру пада ашрая тасмат. На санскрите это так звучало, что ты должен обрести прибежище у лотосных стоп гуру. То есть без этого никуда. Даже так, с восклицательным знаком. Да, повествовательное предложение. И мы читали тексты Шримад Бхагаватам. Я еще раз его прочитаю на русском. Поэтому человек, действительно желающий истинного счастья, должен отыскать духовного учителя, который знает толк в писаниях, посвященных духовной практике, который достиг совершенства в слушании и воспевании славы Бога, а также достиг полного умиротворения. Вот этот текст мы с вами посмотрели. Этот текст дал нам многое. Первое, мы ставили акцент на том, что ученик, то есть моя ученическая позиция должна быть такая, что я должен искать истинного счастья. То есть я не должен ожидать от гуру каких-то вот таких вот внешних полумеров, да, что вот действительно что-то мистическое во мне сейчас, завтра уже должно произойти, вот благодаря взгляду гуру, или же там он мне должен денег занять, потому что гуру пожертвования ждают, или же он должен как-то всегда меня утешать и гладить по головке. Нет, я хочу истинного счастья. И если для того, чтобы я стал по-настоящему счастливым, то есть для того, чтобы по-настоящему счастливым, это значит, что я решил какие-то свои внутренние проблемы, внутренние задачи, глубоко сидящие, укоренившиеся во мне ни в одном воплощении. Вот. И если гуру сейчас считает, что вот, нужно какое-то другое лекарство, то значит ему виднее. То есть я хочу истинного счастья, поэтому я предаюсь ему. Вот теперь ты врач, лечи меня. Это вот такое внутреннее состояние ученика, его важно для себя внутри найти, есть ли оно у меня. То есть сейчас я просто озвучиваю камертон. То есть каждый из вас, кто сейчас слушает, у кого есть духовный учитель, кто в эту сторону думает, или может быть кто вообще только воспринимает, первый раз эту информацию получает, он может для себя вот эти камертоны проставлять. Чего я хочу? То есть я хочу действительно решить свои проблемы. Потому что когда все мои внутренние проблемы решатся, да, на санскрите они называются анархами, да, вот какими-то внутренними низкими склонностями, да, вот, то я стану по-настоящему счастливым. И это мне поможет решить, может решить только, я получу, что мне решит только с помощью духовного учителя. Поэтому первый камертон – это то, что я должен хотеть не каких-то внешних вещей от гуру, а прежде всего истинного счастья. Вот это вот. И поэтому я ему полностью предаюсь, отдаюсь ему. Дальше этот текст проставлял следующий камертон. Это то, что каким должен быть этот учитель, да? То есть, что я должен его отыскать. То есть, это не гуру, не, так сказать, это не камень, который валяется там на обочине, да? То есть, это значит, что у меня должен быть внутренний заказ, и я должен быть достаточно пытливым. То есть, это не то, что вот все, например, там много моих знакомых, они вот идут за этим гуру, и я теперь тоже, да, просто подпадая под вот это эффект толпы, да, иду. Нет, я должен внутри отыскать вот своего гуру, это мой гуру или нет, и вот такому гуру полностью предаться. То есть это определенный процесс, который может проходить даже в течение длительного срока, но он может произойти и за мгновение, это все индивидуально, но вот эта вот пытливость, этот поиск, он должен быть. Дальше описывается следующий камертон, это критерии этого поиска. Опять же, я читаю этот стих из Бхагаватам, я не придумываю. Вот. Гуру должен знать толк в писаниях, то есть он не придумывает, он не из своих каких-то там соображений берет, вот, что мне нужно или что не нужно. Он просто видит меня, вот, видит мою ситуацию сквозь призму того, насколько он знает Писание, то есть он понимает Писание, суть Писания, выводы Писания, которые транслируют абсолютное знание, вот. И это абсолютное знание применяет относительно моей индивидуальной ситуации. Поэтому гуру – это личность, которая прежде всего ориентируется в вечных абсолютных Писаниях, которые дают знания над двойственностью материального мира. И следующий камертон – это то, что он сам достиг совершенства слушания и воспевания славы Бога. То есть он сам является учеником такой гуру. То есть у него есть учитель, он не просто вот как-то проснулся, вот, или после какого-то наркотического, там, наркотического трипа он обрел какое-то осознание и теперь стал как бы духовно просветленным. Нет, он сам был пытливым учеником, он сам учился. Вот, и благодаря своему ученичеству достиг определенного уровня. Вот, и он достиг совершенства слушаний, то есть он кого-то слушал, да, и воспевания, то есть он научился сам потом прославлять, он научился сам проповедовать, он научился сам делиться. А также он достиг полного умиротворения. Вот такой должен быть гуру. Мы об этом говорили более подробно в прошлый раз, Кто не слушал, можете послушать запись этого эфира. Вот. Сейчас мы продолжим следующий, второй и третий метод, для того, чтобы у нас появилась полная картина, так как они оба, ну, они все связаны друг с другом. Итак, первый, он говорит просто о факте принятия, что должен быть духовный учитель, без него никак. Второй метод духовного возвышения звучит как Шри Кришна Дикша Ади Шикшанам. Вот, так звучит на санскрите, что значит, что после того, как человек принял духовного учителя, он должен получать от него наставление и получить от него посвящение. И для того, чтобы это было понятно, что значит наставление, что значит посвящение, приводится опять же текст Шримад Бхагаватам, вот, который это, ну, раскрывает эту тему. Читаю перевод на русском. Считая истинного духовного учителя своей жизнью, душой и объектом поклонения, ученик должен искренне служить ему и таким образом обучаться у него методу чистой духовной практики. Эта чистая духовная практика удовлетворяет Верховного Господа, Высшую Душу, и тот вручит себя этому преданному, своему преданному. Вот такой текст. И здесь очень также важное настроение, которое мы как камертон должны проставить. То есть здесь отношение к духовному учителю транслируется такое. Считая истинного духовного учителя своей жизнью и душой. То есть получается, сам ученик для него, ну вообще для каждого из нас, вот самое дорогое в его жизни — это я. Если так вот признаться о себе, то мы прежде всего все рассматриваем сквозь призму именно себя. То есть как это мне будет, да? Есть люди более корыстные, есть люди более бескорыстные. Но здесь прославляется такая духовная корость. То есть вот этот вот искренний ученик, который хочет истинного счастья, он внутри, ну, очень хочет духовно прогрессировать. У него такое искреннее желание вот измениться. Вот бескорыстное такое. Вот насколько он себя вот знает, настолько. И для него духовная практика и духовный метод духовного возвышения — это все. Самое главное в его жизни. Вот. И поэтому... Так как гуру — это тот, кто ему дает или помогает на самом главном поприще в его жизни, на самом главном вот этом векторе, да, в его жизни, то поэтому он считает гуру своей жизнью и душой. То есть, я не знаю, вот получилось ли у меня передать это настроение. То есть для меня это вот самое главное, и поэтому эта личность, которая мне это дает, становится для меня самым главным. Как, например, вот обычный даже человек, который работает на работе, хорошей работе, эту работу предоставляет ему, не знаю, директор, да, вот это, работодатель, да, директор этой конторы, в которой он работает. И этот человек, чтобы не потерять эту работу, вот он так относится к этому директору с такой трепетом. И это, конечно, материальный пример, он не совсем подходит, не передает это настроение, он осквернен корыстью, но он просто придает хотя бы внешнюю канву. Да? И вот он с таким трепетом не хочет потерять работу, потому что директор ему дает очень важно. Он дает ему возможность получать хорошую зарплату. Да? Так и здесь. Но здесь абсолютно бескорыстно. Просто здесь вот эта духовная корость включается. То есть ему это сильно нужно. Он понимает, что, ну, духовная практика — это единственное, ну, ради чего, ну, стоит по-настоящему, как сказать, потратить свою жизнь. Да? То, на что действительно стоит потратить свою жизнь. Мне вспоминается текст также Шримад Бхагаватам из другого раздела, это первая песня, вторая глава, я его процитирую, он просто мне очень нравится, процитирую на санскрите, я его выучил наизусть, чтобы не забывать. «Камаси индрия притир лабхо дживета явата, дживастия татва вигьяся анартоя чеха карма при». Этот текст переводится так, что желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения. Ибо назначение человека – задавать вопросы об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. Литературный перевод этого стиха. То есть, вот это вот внутреннее состояние. У меня есть различные желания, могут быть, да, но они должны быть направлены для того, чтобы расширять сферу удовлетворения чувств. Вторая машина, третья машина, четвертая жена, пятый дом, шестой велосипед, седьмой айфон и так далее. Вот это постоянно развивается там. Счет в банке и так далее. Нет. Следует лишь желать здоровой жизни. То есть, вот, какие-то естественные потребности у каждого есть. Вот у кого-то они больше, у кого-то меньше, у кого-то сфера этих естественных потребностей также расширена на его окружение, у него есть супруга, есть дети, которые от него зависят, и это также здоровая жизнь, их должна быть организована, да? Но вся остальная его энергия, она тратится на то, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине. То есть здесь прославляется вот это настроение, вот это внутреннего искателя. И если я вот в этом внутреннем настроении, вот этим настроением живу, вот это вот у меня внутри, то я считаю духовным учителем своей жизни и душой, как говорит этот текст. То есть я совершаю вот этот второй метод духовно возвыситься, я правильно отношусь к духовному учителю. То есть занимаю по отношению к нему правильное положение для того, чтобы знание поступало. Как, например, если я хочу перелить воду из одного стакана в другой, то я должен один стакан поднять выше, а другой стакан опустить ниже, для того, чтобы вода перелилась, да, из стакана в стакан. Так и здесь. Правильная позиция, вот это внутреннее настроение, оно очень важно, чтобы произошла эта духовная алхимия. И первый текст, который объясняет эту ангу, что значит получить посвящение, что значит впитывать знания духовного учителя, это то, что я должен... Вот, ну, не сомневаться в нем. То есть я уже в первом методе его проверил. Вот он тот, кто достиг полного умиротворения. Он знает Писание. Он сам ученик. Я его полностью проверил. И сейчас я просто принимаю его как свою жизнь и душу. То есть как самого себя принимаю. Очень глубоко. То есть он тот, кто делает для меня очень важное, самое важное в жизни. Это первая строчка этого стиха. Считать истинного духовного учителя своей жизнью, душой и объектом поклонения. То есть я выражаю ему такое почтение, потому что он дает очень много в моей жизни. Ученик должен искренне служить ему и таким образом обучаться у него методу чистых духовных, так, ну, духовных жизней. Да? То есть вот этот вот второй метод, что мы служим, то есть это активная позиция. Это не то, что я принял гуру, да, как-то там даже, может быть, какой-то момент в своей жизни, а потом, ну, вот он у меня есть, и все. Как есть в каких-то религиях, например, что вот, не хотел, конечно, бы называть, чтобы не сравнивать, но все равно это не совсем правильное отношение, что вот мы приняли Христа, да, например, и Христос нас всех спасет, вот, и как будто бы нам ничего делать не надо. Он действительно нас всех спасет, но при этом есть метод, который он прописывает, есть заповеди, которым нужно следовать, чтобы он спас. То же самое и здесь, наука одна и та же. Во всех религиозных доктринах. То есть я принимаю учителя, и при этом я занимаю активную позицию, то есть беру ответственность определенную. Вот. И начинаю ему служить. Здесь говорится, что учиться у него методу духовной жизни. Этому нужно учиться. Вот я цитировал выше текст, что нужно, ну, желать только самосохранения. Вся остальная энергия направлена на то, чтобы духовно развиваться. А как это, ну, желать самосохранения? Здесь столько вопросов может возникнуть. Потому что у каждого свои обстоятельства. Да? Кому-то для сохранения хватит 30 тысяч рублей в месяц. И вот он живет там на гречке с макаронами. Там, и его жене хватает. А кому-то, кто-то может, ну, делать рокировки миллионами рублей. И при этом тоже желать самосохранения. То есть духовная жизнь, она, ну, не всегда по форме одинакова. Да? По сути, она вот понятна, она одна. А вот по форме она может принимать разные формы. То есть, и мы знаем, вот в каждой духовной доктрине были люди, которые были высокодуховными личностями, но при этом также обладали зонами влияния или зонами ответственности с большими финансовыми капиталами, там, или, от которых зависели люди. Они были царями даже, вот, больших государств, но при этом были святыми. Их называли на санскрите раджа-риши. А также есть святые, которые ничего у них нету. Одна набедренная повязка, какие-то лохмотья, вот, и просто духовная практика. Поэтому методу духовной жизни нужно учиться. Каковы мои обстоятельства? Да? Где я сейчас нахожусь? Как мне в моих обстоятельствах вот эти вечные духовные принципы не предать? Вот, где мне не разбавить их? Не привнести какой-то компромисс? Ну, как без гуру? Как без того, у кого есть опыт? Как без того, кто уже на этом пути сделал определенное продвижение? Да? Вот. Поэтому здесь говорится о том, что он должен обучаться. То есть активная позиция, он должен взять ответственность и обучаться. Ну, должны быть определенные вопросы. Да? Должен изучать это, да, и практиковать в жизни. Вот. И такой подход, это чисто, ну, то есть вот такой чистый мотив, он удовлетворит самого Господа, высшую душу, и тот вручит себя этому преданному своему. То есть, когда человек так относится к духовному учителю, когда есть у него такой запрос, он принимает его как свою душу, да, как самого себя, у него возникает это вот. В его жизнь приходит милость Бога, потому что Бог, он ко всем относится одинаково. Есть такой текст в Бхагавад-гите, кто знаком с этим произведением, «Намэ двешьести прияга», говорит Кришна в Бхагавад-гите, что я не отношусь никому в двойственности, то есть нету моих любимчиков и нету тех, кого я как-то ненавижу. Я справедливый. То есть я просто вот наделяю всех последствиями их же поступков для того, чтобы они учились, да. Но при этом, если есть те, да, как там, ебаджанти тумам бахтя, те, кто как бы занимаются баджаном, то есть те, кто пытаются служить мне, то есть дети, которые тянут руки к отцу, да, то явно они становятся теми, кто, ну, будут первыми, за кого, за эти руки, кого он подтянет к себе, да. То есть есть вот эта вот активная позиция, я хочу духовно развиваться. Поэтому вот эта позиция, я хочу духовно развиваться, самые первые ее шаги заключаются в том, что я начинаю служить духовному учителю, принимаю в своей жизни и начинаю служить его наставлением, то есть его, ну, его корректировкам. Да. Я не аргументирую, я не сомневаюсь, я не, ну, как-то... Ну, половинчато следую, да, вот. Я полностью отдаю себя вот этому процессу и отдаю себя этой личности. Это очень важно, и это не просто сделать, сразу скажу. Вот я сам через себя это пропускаю, вот то, о чем я сейчас говорю, и сам нахожусь в положении, кто ну, так живет. Я очень скажу, что это не просто. То есть, когда действительно, вот, потому что, как я уже говорил, не всегда таблетка бывает сладкой, да? Не всегда то, что сейчас нужно мне как лечение, бывает тем, что мне приятно, да? Вот. И не всегда я могу даже понять, что вот это вот то, что сейчас приходит, наставление или какая-то корректировка, я не всегда могу понять, ну, вообще даже действительно ли это принесет мне благо. То есть ограниченность разума, она срабатывает, ты не видишь его блага. Но если ты доверяешь, если есть вот это вот внутреннее принятие, если ты не сомневаешься, тогда следуя просто, ты потом получаешь результат и еще больше получаешь опыта. Но если ты ошибся в выборе, вот, и тебе нужно было от духовного учителя, я возвращаюсь к самому началу своего повествования, вот этих вот каких-то внешних вещей, чтобы по головке погладили, чтобы какой-то там, не знаю, успокоили, там, не знаю, там, и так далее, какие-то внешние вещи, то в твою жизнь по заказу может прийти шарлатан. Человек, который по-настоящему не обладает духовной реализацией. Или же обладает какой-то фрагментарной духовной реализацией. И как следствие его наставление, его руководство также будет фрагментарным. И результат будет фрагментарным. Поэтому очень много, вот, если вы сейчас знакомитесь с духовной культурой, вот с какими-то, у вас наверняка есть какое-то духовное общение, соратники и так далее, вы можете увидеть очень много разочаровавшихся людей, которые вот, ну, там, разочаровались в одной религии, в одной духовной доктрине, в другой духовной доктрине, в одном учителе, в другом учителе. Таких большинство. Почему? Потому что вот совершается ошибка вот на самых первых двух вот этих методов. То есть без гуру, с одной стороны, никуда без учителя, а с другой стороны, найти гуру не так просто. Поэтому здесь я еще раз хочу всех призвать, сейчас я скажу очень важную вещь, слушайте внимательно, вот в этих первых трех методах, которые касаются духовного учителя, нужно быть очень осторожным, серьезным и максимально щепетильным, да? Мы бываем щепетильны в каких-то вещах, там, в выборе телефона или машины и так далее. Но здесь нужно быть архищепетильным. Вот. Потому что не торопиться, не идти на поводу каких-то, вот, как я уже говорил, веяний толпы, не как-то пытаться искусственно убыстрить какой-то естественный процесс. Мы в прошлый раз много говорили о том, что значит проверить духовного учителя и прежде всего проверить себя, что я хочу. действительно я хочу духовного учителя, или же мне нужен какой-то психолог, там, лечащий врач, там, или же, не знаю, какой-то просто человек, который, которому можно поплакаться, да, просто в трудный момент жизни. Или же я ищу духовного учителя. И вот на заказ, на мой внутренний заказ, если я уже созрел духовно для осознанности, для какой-то внутренней интроспекции, если я действительно могу внутренне понимать, что я хочу, в себе разбираться, если у меня действительно появляется заказ истинного гуру, то истинный гуру придет в жизнь. Такие личности присутствуют в этом мире. Больше скажу, такие личности присутствуют в каждой духовной доктрине, которая проявлена на данный момент, вот, в каждой религии. Вот. Но зачастую ошибка бывает так, что просто внутренний заказ каждого из нас бывает такой вот с примесью, и поэтому мы получаем руководство с примесью. Поэтому изучайте эту тему, вот, пахтайте эту тему, размышляйте над этой темой отношения гуру-ученика и сделайте для себя полное видение вообще своего положения, своих внутренних ожиданий. И также вот, ищите, и кто, кто ищет, обязательно найдет. Вот. И я, конечно, оговорюсь также, что настоящий ученик, то есть если я, например, искренний, такой беззаветный искренний ученик, который хочет восстановить свои отношения с Богом, и я подпадаю под какое-то неквалифицированное руководство, то вот такая вот безусловная ученическая позиция, которая на самом деле встречается крайне редко, вот, она, наверное, больше является какой-то такой результатом духовного опыта многих прошлых жизней, то есть когда человек уже духовно продвинут, и сейчас он просто продолжает свой путь. И... Но такие люди есть, я даже таких встречал, вот просто они... Даже под неквалифицированным руководством они становятся способны выпахтывать вот духовное знание, вот, духовную суть и духовно прогрессировать. Но это все-таки путь единиц, а общий путь вот именно это когда человек он серьезно подходит очень пытливо к выбору духовного учителя, к сонастройке с ним. Вот он изучает Писание, вот он изучает личности, он общается, он задает вопросы. Он размышляет над ответами, то есть он не торопит события, он уважает фактор времени, вот, он молится о том, чтобы сделать правильный выбор. Вот, и когда в какой-то момент он созревает, это может произойти через какой-то длительный промежуток времени или быстро, тогда он вступает осознанно на этот путь, понимая всю долю ответственности. Окей, я думаю, достаточно я сказал, потому что все-таки информацию мы даем какую-то, но... Основная реализация, она приходит вот внутри, когда человек начинает эту информацию применять на практике. Итак, первое, как еще раз повторюсь, чтобы увидеть общую тему. Первое – это сам факт принятия гуру, первый метод. Второй – это активная позиция, то есть мы искренне служим, мы принимаем гуру как свою душу и вовлекаемся в служение, и в то, чтобы вовлекаем себя в обучение, в процесс обучения вот, методом духовного совершенствования, вот, который применимы как раз таки вот в наших обстоятельствах. И третий метод духовно возвыситься, он на санскрите звучит как Вишрамбена Гуру Сева. Вот это буквально означает, здесь литературный перевод, почтительно служить гуру, да, но вишрамба, вот это слово вишрамба, оно буквально означает определенная близость, то есть как близкие отношения, но при этом уважительные отношения, то есть это как результат первых двух даже они приходят, что появляется не просто какая-то, внешние какие-то отношения, что вот он знает, я ученик, а я знаю, что он мой учитель, появляется определенная близость, вот как отец, например, с сыном, да, какая-то вот уже какие-то наметки на такое вот близкие отношения, что я вот считаю его тем той личностью, с которым я эмоционально даже связан, то есть мы чувствуем друг друга. Вишрамба вот это вот слово, но при этом нет какой-то фамильярности, потому что зачастую близкие отношения, какая-то сближенная дистанция, она перетекает в фамильярность. Нет, я всегда понимаю, что он тот, кто выше меня. Тот, кто наливает сверху воду, а я стакан, который стоит ниже, который принимает. Да. Поэтому И вот Вишамбена Гуру Сева, это означает, что я вот чувствую эту близость, что он столько для меня сделал, и я в этой близости начинаю этот свой вклад, беру ответственность. Вот по факту даже вот третья анга – это больше вот ответственность. То есть я делаю со своей стороны максимальные усилия. Как, например, была одна история с Бхактивиданой, с Вами Прабхупадой, когда один из его учеников, он спросил, что часто, он был старшим учеником, и он говорит, ко мне часто подходят ваши ученики, задают мне вопрос, что они не чувствуют никаких отношений с вами. То есть нет. И тогда гуру спросил, а что ты им отвечаешь? Ученик ответил, ну я отвечаю, что вообще вот наш духовный учитель Бхактивиданта с вами, Шрила Прабхупада, он вложил все свои знания в книги, вот он вложил, как бы, поэтому нужно читать эти книги, вот, нужно их изучать, и тогда у вас все будет. На что учитель, он ответил ему, он говорит, что, а ты их спроси, они сами, вот, они следуют тому, что я говорю, они следуют то, чему я их учу, они следуют принципам, которых я их обучаю, они следуют тем процессом воспевания мантр, которым я их обучаю, настроение. Вот. То есть они делают этот вклад. И если они делают, то обязательно будет вот это вот вишамба, то есть вот эти вот взаимоотношения. Мы знаем даже из каких-то материальных вот, там, отношений, там, мужчины, женщины, там, муж, жена, да, что отношения это всегда двухсторонний вклад, это никогда не односторонний вклад. Кто-то из них на первых этапах больше вкладывается, да, кто-то меньше. Вот, но обязательно двухсторонний вклад. И на первых этапах вкладывается больше гуру. И вот третий метод, это когда уже ученик также начинает вкладываться. Он также берет ответственность, прежде всего, за свою духовную жизнь. Вот, его уже не нужно там, с утра будить, да? Вот, его уже не нужно заставлять, там, как-то напоминать, что вот, смотри, это неправильно, или вот, себе сейчас нужно так. Он уже сам берет ответственность и понимает, о, мне это нужно. Мне это помогает, у него уже есть опыт. Вот. У него есть опыт именно вот, ну, того, что наставления гуру они меняют его жизнь. Это третий метод. И четвертый, я его тоже прочитаю, они все в одну копилку. Садгу вартману вартанам. Звучит на санскрите так. Буквально на русском означает выполнять наставления писаний, которые оставили другие учителя. То есть, например, до духовного учителя, которого я выбрал, например, были другие учителя, которые также учили вот, духовной практике. До них были другие учителя. То есть у нас огромное наследие, как в семье, например, есть отец, есть дедушка, есть прадед, да. То есть и каждый из них, ну, если, например, он еще живой, да, он каждый может сделать вклад во внука, да, или в правнука, каждый может научить. Поэтому также вот к первым трем относится и четвертый вот этот метод, это то, что мы не отрываем духовного учителя от его духовной семьи. Духовный учитель, он всегда находится в духовной семье, у него самого был учитель, у него самого есть духовный дедушка, да, учитель его учитель и так далее. И все они способны нас чем-то наградить. То есть каждый из них способен привнести свой бриллиант вот в этот вот это кольцо, которое формируется из разных бриллиантов. То есть каждый из них делает свой вклад в мое сердце. Поэтому четвертый метод заключается в том, что мы воспринимаем всю семью. Как, например, в христианстве есть Иисус Христос, а есть его апостолы, там, да, то есть его первые ученики, вот, и каждый из них принес какой-то свой вклад в его учение, да, написал там книги и так далее, да. Вот, также, например, в ведической культуре их называют ачарьи. Ачарьи – это те, кто своим примером показали, своей жизнью, что значит духовная практика в реале, да, в жизни. Вот, они также оставили какие-то труды, также есть описание их биографии, и у этого всего можно учиться. И гуру – это тот, кто именно сам идет по стопам вот этих предшествующих учителей, вот, и подводит к ним. Поэтому мы воспринимаем их как семью, как одну большую семью, которая нас учит. Как на Кавказе есть такие большие семьи. На Западе люди живут там муж, жена и ребенок, да, вдвоем. родители там в другом городе или в другой стране. А на Востоке люди, например, в Индии, они живут большими семьями. Вот, там даже есть как кланы, они живут в одном районе. Вот это все вот как такие родственники, двоюродные, троюродные. И очень легко в такой семье развиваться. То есть здесь рядом бабушка, дедушка, тетя там помогла. Там у нее такой опыт был, она подсказала. У того был другой опыт, подсказал, здесь помогли. И так вот с семьей решаются какие-то такие, может быть, сложные ситуации очень легко. Так и здесь. Вот. Не то, что гуру сам не способен решить, да, чего-то, какую-то ситуацию. Он представитель всей этой семьи, вот сейчас перед нами. Но при этом вся семья также важна. Нельзя его отрывать. Вот это как-то, ну, это неправильное настроение. Совершенно неправильное настроение. Отрывать гуру от его духовной семьи. И прочитаю текст. Это текст из Сканда Пураны. Необходимо следовать указаниям Писания, приносящим высшее благо и не требующим от человека больших усилий. Идя этим путем, преданные прошлого легко достигали совершенства. То есть есть Писания, которые были написаны вот этими великими духовными учителями, предшественниками, и они несут высшее благо. Вот. И если человек, он, как тут пишет комментарий Садху Вартанам, истинный путь, если эти писания, они описывают истинный путь, вот, то их нужно принять. То есть они приносят благо, они будут полезны мне. Опять же, гуру, он скажет, что нужно читать, что не нужно читать. Мы когда будем рассматривать дальше методы духовного возвыситься, какие еще существуют, там есть такой один из методов, что не нужно читать много разных книг. Почему? Потому что в голове возникает каша мала. Опять же, учитель ставит акцент, вот, на чем сосредоточиться, вот, какие книги нужно изучать. Не то, что мне понравилась какая-то обложка, я сейчас погрузился вот в эту книгу или какой-то автор. Так можно делать, но учитель говорит, вот это тебе нужно сейчас, вот эту книгу изучай. Потом вот эту после нее. Таким образом он формирует определенный необходимый запас, фундамент духовного знания, который потом применяется на практике уже в повседневной жизни. Вот так, так я описал вкратце, я хотел сегодня более, как сказать, не заостряя так вот каких-то отдельных вниманий, описать все эти четыре метода, которые они связаны друг с другом и касаются. Первые три непосредственно касаются духовного учителя, опять же, я оговорюсь, сейчас подытожу. То есть это сам факт принятия гуру. Вот. Если я хочу истинного счастья, я принимаю того, кто это истинное счастье мне может дать. Да. Это значит, что привести меня к Богу. Да. Второе, это то, что я занимаю по отношению к нему правильную позицию. Я ставлю себя ниже. Он моя жизнь и душа. Он дает то, что мне очень сильно нужно, да, в моей жизни. Вот. Я обучаюсь у него науке духовной жизни. И третий метод – это то, что Вишрамбена, я не просто ему служу, как какому-то учителю в школе, которого я там пришел, и вот как урок закончился, я забыл, как его зовут. А я с уважением, почтительностью и определенной близостью, то есть вот, нас связывают близкие отношения, эмоциональная связь присутствует. Я в таком настроении предлагаю ему служение. Я беру ответственность, прежде всего, за свою духовную жизнь. И если я уже достаточно зрел для того, чтобы брать также ответственность за, например, младших учеников, учителя, да, то я им помогаю, если меня на это уполномачивают, да, я вот беру за это ответственность. Нет. Какую зону ответственности мне даст гуру? Гуру дает зону ответственности. Вот. И четвертый метод заключается в том, что я не отделяю гуру от его духовной семьи. Вот, а именно, и также перед ним были учителя, которые писали книги, которые оставляли свой опыт, которые, о которых многому можно подчеркнуть. Вот, и я всегда рассматриваю их также своими духовными учителями, и к ним отношусь так же, как и к своему духовному учителю. Вот, или же, например, другому духовному учителю, который, например, там... духовный учитель моего друга, я не отношусь к нему так, что вот мой гуру лучше, твой хуже, вот таких вот мышлений, это сугубо материальные такие восприятия. У моего гуру больше учеников, у твоего меньше учеников, поэтому он лучше, а твой хуже. Вот это все внешние, материальные такие вот двойственности, хорошо, плохо, холодно, жарко, которые абсолютно никак не не показывают вот, истинную реальность, вот, духовную реальность. Поэтому я не воспринимаю таким образом. Я уважаю всех истинных духовных учителей, которые учат истинному знанию. Вот. И непосредственно, как я это проверяю, мы говорили об этом в первом стихе. То есть, первое, это гуру сам знает Писание, то есть он связан с Писаниями, его слова не в отрыве от Писания. Он как бы говорит то, что написано в Писаниях, таких как, например, как Бхагавад-гита, да, которая была написана тысячи лет назад, вот, и еще до того, как родился духовный учитель, но он при этом их реализовал на практике и живет по ним. Вот. И он сам ученик, да, говорит тоже об этом, вот он сам учился и учится своего духовного учителя, даже если он еще уже не в теле, но он все равно в ученической позиции. Вот. И он достиг полного умиротворения, там был такой текст. То есть у него внутри уже не играют вот эти материальные вкусы, они уже, этих волн материальных вкусов, каких-то материальных привязанностей, они не играют его в сердце, не переливаются яркими, пестрыми брызгами. Вот они у него, это у него его сердце, умиротворение, он связан с Богом, его сердце, если и волнуется чем-то, и там поднимаются какие-то волны, то это волны духовных переживаний. Вот такой вот духовный учитель, он обязательно придет в жизнь тому, кто хочет истинного счастья, кто не хочет каких-то дешевых полумер, а кто готов на серьезный труд, вот, на серьезную работу, и тот, кто ищет настоящего духовного учителя, тот обязательно найдет. Вот так вот вкратце я сейчас, я думаю, достаточное количество информации относительно духовного учителя. Сделал определенное введение и готов к диалогу. Почему? Потому что мне хотелось бы больше обсуждать вот эту тему, так как она такая тонкая. Вот эти отношения гуру и ученика, они очень такие, прям совсем тонкая такая грань вот между искренностью и лицемерием. Поэтому очень много различных таких вот, может быть, житейских ракурсов, которые вы можете озвучивать. Я готов полностью к диалогу и даже хотел бы посвятить этому, там сколько у нас осталось, 10 или 15 минут нашего эфира, вот, чтобы мы это обсудили. И, Анна, если есть какие-то вопросы там или дополнения, несогласия, я готов.
Спасибо вам, Александр, что поднимаете эту тему. Вроде бы это естественная часть духовной жизни, как и всей нашей жизни. Мы всему чему-то учимся у учителей. Естественно, что и в духовной жизни нам необходимо, но мы иногда не задумываемся о тех принципах, о которых вы нам рассказывали, поэтому спасибо. И вот есть вопросы, и первый я озвучу, звучит вот так. Как не разочароваться в духовной традиции, если сложились тяжелые отношения, в каком-то смысле разочаровался в человеке, которого считал духовным наставником?
То есть уже разочарование произошло, да? Ну, а вы, то есть тут встречный вопрос, вы когда очаровывались, так сказать, да, или же, ну, вот, привлекались, да, вы проходили вот этот вот, именно вы сверяли шастры, например, вот с этим стихом из Шримад-Бхагаватам, который я цитировал, я сейчас еще раз этот текст скажу номер, пожалуйста, почитайте его и почитайте комментарий к этому стиху. Это 11-я песня, 3-я глава, 21-й текст. То есть проходили ли вы, как сказать, вот пропускали ли вы вот эти отношения, которые вы выстраивали с гуру через призму этого стиха, вот, или же через призму следующего стиха, 22-го, 11.3.22. Вот, поразмышляйте об этом. Если же вы это не сделали, тогда, ну, это было... это были, может быть, такие предневременные, я не хочу какие-то слова говорить, ну, предвременные, или как сказать. Ну, эти отношения, они были, еще не прошли проверку, то есть вы... или же вы что-то ожидали, ну, что-то ложного ожидали от личности. Или же личность была вами выбрана не по тем критериям, которые транслируют Писание. Вот. Где-то была достигнута ошибка. Прокралась она. И если же разочарование уже произошло, и дисквалификация, например, вас, то тогда ее нужно просто устранить и, вот, и искренне продолжить учиться. Если же дисквалификация не вас, а, ну, в том, за кем вы пытались следовать, да, кого вы хотели учиться, то есть он не проходит по вот этим параметрам, то также нужно просто с уважением откланяться, вот, поблагодарить. Может быть, что-то и было полезное. По крайней мере, этот опыт, который вы получили, он был полезным, да, что как-то преждевременно начали, или как-то чересчур быстро начали эти отношения. Вот. И просто выпрямить свое внутреннее настроение, вот стать вот этим искателем истины, да, человеком, который ищет духу истинного счастья, да, вот как описано в этом тексте, и искать ту личность, которая вам это может дать, внутреннюю вот эту молитву, обращаться к Богу, молиться, чтобы в вашей жизни встретилась такая личность. И постоянно размышлять на эту тему. Вот. Наши вот эти вот лекции, которые мы даем, это своего рода такие просто пунктирные точки. Ну, вы, если будете слушать, эта тема раскрывается многими людьми. Вот. Слушать, изучать. И если вы достаточно хорошо изучите, будете понимать, что значит отношение гуру и ученик, то вы будете вас, ну, процент того, что вы совершите ошибку во второй раз, он будет уже минимален. Ну, вот так вот, исходя из этих вводных данных, я бы такой ответ дал.
Спасибо вам. Действительно, знания очень часто нас оберегают от ошибок. И вот следующий вопрос. Что значит эмоциональная связь и как она устанавливается? Получается, гуру может быть только человек, с которым ты регулярно лично общаешься в твоем доступном окружении?
Спасибо, очень хороший, важный вопрос. Эмоциональная связь – это, ну, это эмоциональная связь, то есть это вот как раз-таки вот это внутреннее ощущение йоги с духовным учителем, что я с ним связан какой-то вот такой невидимой нитью, и то, что я делаю, вот я, например, даже про себя скажу, вот я каждый день встаю рано утром, это определенные усилия, это не просто… Я каждый день, ну, определенное количество времени посвящаю духовной практике. Вот, и иногда бывает, у меня нет на это сил, там, или я устал после работы, там, или, ну, еще какие-то ситуации, там, не знаю, ну, в жизни просто ситуация, но я все равно это выделяю. И у меня есть какие-то определенные служения, которые я также делаю стабильно. Все это, ну, определенный такой вклад, который я делаю каждодневно. Нравится мне это, не нравится, хочется, не хочется, я это делаю. Почему? Потому что это мое служение перед духовным учителем. Вот. И для меня важно ощущать, вот, ну, действительно, я то, что я делаю, это вот им принимается. То есть я вот, например, готовлю вот, да, блюдо, да, и вот человек ест, для которого приготовил, и я могу увидеть, вот он улыбается, ему нравится, ему вкусно, он говорит, мне вкусно, да. И хорошо, я тогда понимаю, да, ему нравится. А с гуру нет. Как вы говорите здесь, это значит, что постоянно надо быть с ним рядом. Вряд ли у вас это в современных реалиях получится, потому что сейчас очень мало гуру. Вот. А если они есть, то они или находятся на расстоянии, и у них достаточно много учеников, что они не могут посвятить каждому ученику какое-то отдельное вот прям время. Раньше в традиционной системе ведической было так, что маленький мальчик, ну, от 5 лет до 21, он просто заезжал к духовному учителю, назывался гуру ашрам, то есть место, в дом гуру он заезжал. Там гуру жил со своими детьми и с женой, и он жил с ними до 21 года. Жил в этом ашраме, обучался у гуру знаниям, он обучался примеру гуру, как гуру себя ведет. Разным наукам обучался, как вот как на школе учат, там, математика, там, русский язык и так далее, он также и таким жизненным наукам вот, обучался. Вот такие были отношения. Сейчас же в современных реалиях такие отношения, ну, это просто частные случаи. В основном это все вот, ну, гуру, он просто где-то на расстоянии, то есть и с ним может быть видеться, возможно, несколько раз в жизни, может быть, кого-то, кто более счастливый, чаще. Вот, поэтому, но при этом это духовный учитель. И эта связь, она никаким образом не может быть ограничена какими-то материальной географией, материальным временем. Да? И эта связь, эта йога, она также возможна. Она не то, что возможна, она имеет место быть, если, ну, две эти личности квалифицированы. То есть тогда происходит связь. То есть, у того телефон работает, да, и у этого телефон работает. То есть ученик искренний, он предлагает свое служение, и гуру истинный, и он принимает это служение. Поэтому вот этот вот вклад, который, например, я делаю каждодневно, мне важно чувствовать, что гуру это принимает. Вот. И поэтому эта связь, она возникает, когда мы, ну, служим, активную позицию занимаем, берем ответственность в миссии гуру, то есть мы ответственны, то тогда вот сам Господь, он организовывает эту связь. Он проявляет эту связь через представителей гуру, это может быть так, то есть что просто появляется какая-то личность, ну, например, просто который в 11 классе учится, а я вот в 5, да, и вот он для меня является представителем гуру, которого гуру уполномочил, например. Или же это может даже возникнуть вот, ну, как мистически, как-то сказать. Просто я в сердце чувствую, что мое подношение принимается, да, как, например, ну, каждый из нас вот, он может же чувствовать какие-то вот эмоциональные связи там, с той же, например, со своей женой, да, и со своими детьми, да, так и с гуру я чувствую, что вот он доволен. Это можно, это все возможно, потому что это духовная связь. И это не может быть не придумано. То есть это не какое-то вот мое такое сочинение, что я себе придумал. Вот. Потому что если это придумано, то каждодневный подвиг очень сложно сделать. А вот эта вот связь, вот эти близкие отношения, они наполняют на то, чтобы завтра сделать еще один подвиг. То есть чтобы завтра еще раз как бы выйти из зоны комфорта и для гуру сделать это подношение. Поэтому вкратце, если подытожить ответ на ваш вопрос, никакая материальная география не влияет. Вот. Не обязательно быть с гуру рядом. Но если есть такая возможность, вы супер счастливчик, и я за вас очень рад. Вот. А самое главное, что является, так сказать, основным качеством того, будет ли эта эмоциональная связь настроена или нет, это прежде всего квалификация вот меня как ученика. То есть я вот искренний искатель. Мы описывали эту квалификацию, да, вот в этих стихах, что я считаю гуру своей жизнью, душой, я хочу истинного счастья от него, я не хочу каких-то полумеров, то есть мне нужна духовная наука от него. Я, ну, занимаю активную позицию, я хочу обучаться, то есть я постоянно слушаю, я постоянно учусь, и я беру ответственность в миссии. Я не просто какая-то амеба, которая вот так вот повисла на гуру, вот как обезьяныш такой, вот, который висит на маме, и она вот прыгает по веткам, он просто за нее держится. Нет, я вот как бы беру ответственность, я тоже сам как бы стараюсь, я грибу, вот, беру весла в руки, насколько позволяет нам на моя квалификация. И тогда эта связь постепенно крепнет. Крепнет, ощущается, этот канал становится все более таким ощутимым. Обязательно у вас этот опыт появится, если вы вот встанете в правильное положение по отношению к истинному духовному учителю.
Спасибо вам за ответ, тоже очень важную тему вы раскрыли для нас. И следующий вопрос, он вроде бы такой технический, но при этом очень интересный. Может ли женщина быть учителем для мужчины?
Ух ты, неожиданный поворот событий. Этот вопрос много обсуждается вот, в организациях даже. На нашем, как сказать, если посмотреть, так сказать, на историю, то была такая женщина, вот, которая была учителем для всей сампрада и гауди вайшнавов в какой-то момент времени. Вот, и это была супруга Нитянанды Прабу. Вот, она очень большой вклад сделала. Но в современных реалиях об этом, ну, очень много копий сломано. Я бы не хотел бы сейчас делать какие-то однозначные выводы. Я могу озвучить свое мнение, но у меня нету ссылок на писание. Вот. Я могу только привести ссылку из истории, которую привел. Вот. Так вот, чтобы привести какой-то текст, я не могу. Поэтому я могу озвучить только свое мнение, но это мнение, оно может быть не абсолютно, поэтому даже я не знаю, нужно его озвучивать или нет. По факту, если посмотреть с духовной точки зрения, то мы не женщина, не мужчина, мы души. Да? И если действительно эта душа, она находится на высоком уровне, почему она не может учить? Естественным образом будет учить. Ну а с другой стороны, если же эта душа еще сама учится и находится в женском теле под женской обусловленностью, вот, и при этом это определенная специфическая форма жизни, то есть женщина, мужчина тоже специфическая, но по-своему, то здесь как бы могут возникнуть определенные диссонансы. например, разные культуры, например, если взять вот восточную культуру или мусульман, они это абсолютно неприемлемо для них. Да? Вот, если взять ведическую культуру, то там тоже есть разные примеры. Поэтому я бы не хотел выступать, честно скажу, на эти скользкие камни. Вот, я просто на отмашку отвечу на ваш вопрос, сказав, что такой пример был в истории. Когда супруга Нитянанды Прабху, она была руководителем всей сампрадая, то есть огромного количества, и за ней все следовали. Но это была совершенная личность. Как сейчас это имеет место быть или нет, я не возьмусь давать однозначный ответ, так как не имею сейчас ссылок на какие-то авторитетные источники.
Спасибо вам. Вернемся тогда на более устойчивые камни. Тоже есть над чем подумать, конечно, каждому из нас. Но вот следующий вопрос. Несет ли духовный учитель какую-то ответственность и кармические реакции за наши поступки, как обычные родители, к примеру?
Хорошо, спасибо большое за вопрос. Опять же, здесь нужна ссылка на описание. Вот, много об этом говорят, что гуру берет карму своих учеников, то есть вот у него есть поступки, да, и гуру берет карму. Лично я, вот изучая Бхактирасамрита Синдху, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, я отвечу в силу своего понимания этих книг, и ну, насколько я углубляюсь. Я понимаю это так, как, вот, эту тему, то есть, что он берет карму. Он каким образом он берет? Он берет карму таким образом, что он берет ответственность за ученика, то есть он дает ему реально рабочий духовный метод. И как только человек становится на духовный путь, то сразу же в его духовной жизни происходят такие процессы, как раскрывание лотоса, как говорит Рупа Госвами. То есть его сердце начинает раскрываться духовный лотос. И первые два лепестка он описывает как клеш огни и шубада. Клеш огни — это значит избавление от клеш или причин страданий, или же вот как раз, как вы говорите, вот этой кармы. Потому что вот эта карма — это как раз таки вот наши узы определенные, сковывающие вот эти все кармические реакции, колеи, которые мы вырыли прошлыми своими поступками. И вот сразу, как только, представляете, духовная жизнь начинается, такая правильная духовная жизнь, в санскрите это звучит как уттама бхакти, то сразу же происходит клеш огни или избавление от этих негативных качеств. И начинается это все в последовательности такой. Есть такая шлока: апрарабда пхалам папам кутам биджам пхалам мукхам краминаева пралиете вишну бхакти рататманам. Последовательность такая: сначала уничтожается прарабда карма. Прарабда значит уже проявленная. То есть проявленная карма — это буквально означает: вот у меня есть нос вот такой вот, да, уши такие. То есть у меня есть определенные привычки, у меня есть определенные склонности, сильные и слабые стороны. И вот первым, с чем начинает работать духовная практика, это то, что меняется моя природа. Вот. И вы подумайте, как, что теперь уши становятся не лопоухи, а вот стал такой вот уже теперь красивый нос такой, вот из грузинского превратился в такой украинский, да, курносик. Нет, прарабдха карма означает, что меняется вот именно сама суть как бы моей прарабды. То есть и там приводятся тексты о том, что собакое, то есть человек, который имел склонности или вот вкусы такие, есть собак, это в ведической культуре считается самая низкая пища. То есть человек, кому вкусно есть низкую пищу, он значит имеет низкое сознание. Он становится способным совершать жертвоприношение, то есть он становится способным быть жрецом. То есть как только человек начинает совершать духовную практику, сразу же меняются его вот именно внешние какие-то данные. То есть он начинает, меняются его привычки, меняются его склонности. Уши остаются на месте, нос тот же самый, но эти уши, они меняют точку своего применения. То есть они уже слушают там тяжелый рок, да, они начинают, им становится вкусно слушать уже мантры. Нос, он уже нюхает не какие-то там химические вещества, да, вот, а он нюхает запах благовоний. Рот вкушает не мясо собак, а вкушает прекрасную вегетарианскую пищу, приготовленную на топленом масле. И ему это становится вкусно. Это первое, что происходит. Вот. И дальше идет там апрарабда, пхалам, папам. То есть там дальше идет это очищение от грубого к тонкому. Вот. И суть в том, отвечая на ваш вопрос, я понимаю, что вот гуру берет карму. Я понимаю это так, что вот именно гуру дает рабочий метод, каким образом вот эта вот моя карма, вот эти вот мои привычки собакоеда, да, как говорится в этой шлоке Шримад Бхагаватам, они становятся привычками жреца, который, человек, который становится становится квалифицированным совершать жертвоприношение. Вот я это так понимаю. Я не понимаю это, как вот часто это интерпретируют. Я, опять же говорю, когда я понимаю, и это значит, что я сейчас транслирую ну, вот свое восприятие этих шлок. На них есть комментарии, вот, много, и вот эти комментарии можно по-разному транслировать. Кто-то, опять же, воспринимает это как какой-то мистический процесс, что вот просто там какой-то рюкзак кармы я сейчас сбрасываю, там, и гуру на себя его одевает, и поэтому гуру болеет, там, и так далее. Кто-то так это воспринимает. Но я бы поставил больше, я ставлю акцент на то, что он дает рабочий духовный метод. А почему гуру болеет и почему там к нему приходит? Ведь он же уже, как сказать, освобожденная личность, у него же уже нет кармы. Это, ну, вопрос не ко мне и не к вам. Это вопрос к Богу, потому что мы можем даже видеть, что многие гуру, они умирают от рака. Вот, в каких-то там тяжелых таких состояниях, например, был такой духовный учитель Бхакти Тиртха Свами. Он заболел раком, но он до последнего своей жизни давал лекции. Вот, и он говорил, что я вот сейчас болею, и меня везут на лекцию, и так как меня перевозят, просто рак настолько проник в его кости, что у него надломилась ключица. Но он сказал, я все равно поеду на лекцию. Когда он давал эту лекцию, он говорил, с надломленной ключицей, он говорил, что я вот такого счастливого состояния никогда не испытывал. Вот то, как вот я так благодарен всей этой ситуации, в которой сейчас нахожусь, это самые лучшие вот моменты моей жизни. Поэтому даже если гуру болеет там, и так далее, это не из-за кармы учеников, а это из-за того, что ну, вот, это просто вот так вот сейчас Господь проводит его через такую вот ситуацию, чтобы показать его величие. И внутри он не страдает от этого, от этих внешних ситуаций. Вот мое понимание того, каким образом гуру берет карму. То есть он просто дает метод, а все то, что с ним происходит, это его отношение с Богом. И зачастую все эти ситуации внешние, такие турбулентные, они просто прославляют гуру и показывают, ну, насколько он вообще трансцендентен и не от мира сего в позитивном смысле. Ну вот, такой ответ.
Спасибо большое, тоже интересный очень момент. И вот озвучу еще, я думаю, пару вопросов на сегодня. А следующий вопрос звучит так. Что значит искренне служить учителю? И что делать, если некоторые просьбы учителя в сердце внутренне не принимаются до конца?
Спасибо большое за вопрос. Вы, значит, первое. Человек, который не слепо выслуживается перед духовным учителем, а ну, пытаетесь обдумывать. Да, и пропускать через разум все то, что он говорит. И если у вас, ну, вот благодаря вот этой саду-санге или общению с гуру, да, вы получили какие-то наставления, и внутри у вас появились какие-то несостыковки, вы должны эти несостыковки прояснить. То есть, почему? То есть, и это не вызов. Я не согласен, почему вы мне это говорите? Кто там? Я думал по-другому, да, или я думала по-другому. Нет, в смиренном настроении, вот в этом настроении, что вы хозяин моей жизни, то есть вы жизнь моей души, да, но я не понимаю. Смиренно я хочу понять, вот какое это будет благо для меня, как это вот в моей жизни конкретно, потому что мне кажется, как будто по-другому объясните. И тогда гуру распаковывает. Он видит, о, это человек не просто какой-то слепой последователь, вот этот, который там, а у него как-то есть разум. И, например, вы даже если вы, например, человек знающий, вы можете сказать, а я вот читал Писание, например, там Бхагава, там Шримад Бхагава, там, я вот там так это почитал и так это понимал, но вы сейчас мне говорите по-другому. И гуру вам распакует. И вы тогда вдохновитесь. То есть, если это действительно гуру, то он вам распакует обязательно. Вам станет понятно. Может быть такая ситуация. Может быть другая ситуация. Вы сейчас не понимаете, вот, и как-то, то есть, из гуру, например, ограниченное количество времени, вот, вы получили какое-то дистанционное наставление, там, например, да, такое тоже имеет место быть. А вы можете просто вот внутренне оставаться в этой позиции ученика, и теперь вам нужно найти ответ, как сопоставить ответ гуру с тем, ну, как у вас это не состыковывается. И если, опять же, гуру истинный, и вы в правильной позиции, обязательно ответ придет. Через какого-то другого учителя. И этим учителем может быть даже просто ваш друг, ну, вот, ваша подруга, какие-то знакомые. Вот я хотел накидать ссылок. Есть такой такая история. В 11-й песне Шримад Бхагаватам про Аванти Брахмана. У него было 24 гуру. Одна из них была проститутка, ветер, шмель, камень, река, вот, и так далее. То есть 24 гуру. Все они его чего-то обучали. И всех он, учился так. Он наблюдал, например, за ветром, и он... чему же он учился у ветра? Я вот сейчас не могу так вспомнить, я не успел просто сегодня все это почитать. Хотел. Ну, то есть он у каждого учился, он у каждого, в каждом вот этом какой-то силе природы, да, он видел наставления своего гуру, они приходили ему как реализации. То есть это может быть вот так даже в своей жизни. Но если у вас есть возможность встретиться и гуру в зоне досягаемости, я бы вам предложил вот просто спросить, смиренно прояснить, и это абсолютно нормально. Вот, потому что это отношения двухсторонние. Но опять же, в правильном настроении. Вот, в правильном настроении это подчеркнуто.
Спасибо вам за ответ. Очень интересно, что последний вопрос, который я хотела сейчас озвучить, как раз связан с разными гуру, и он звучит так. Как понять это, что с одной стороны мы должны принять сам принцип гуру и учиться у этого мира, родных и всех вокруг, потому что Бог может проявляться через кого угодно, и одновременно почему нужно ограничивать этот принцип до одного человека?
Спасибо вам большое за этот вопрос. Действительно, это такие... как вы говорите, несопоставимые как бы поначалу вещи, да, вот их сложно как-то сопоставить друг с собой, как магнит, который разнополюсной, вот его, не магнит, да, отталкивается. Но есть общий знаменатель у этих двух как бы внешне противоречащих друг другу тезисов. И этот общий знаменатель заключается в том, что сначала на духовном пути мы должны научиться быть учеником, и это на самом деле не точка в нашей жизни, а это путь. То есть это не то, что вот я вот сейчас и стал учеником, вот, в мгновение. Да? Вот к этому нужно прийти. Вот предыдущий вопрос, например, да, вот человек задает, гуру одно сказал, я не понимаю, да. Вот он на пути. Он на пути, чтобы вот свои отношения, свою ученическую позицию формировать. Вот человек, который учится у своих родственников, у соседей, там, не знаю, старой бабушки ворчливой, которая сидит на скамейке перед его подъездом, это уже очень зрелый ученик. Или Аванти Брахман, да, который учится у проститутки, у ветра, у камня, у шмеля. Вот, это очень зрелый ученик, это очень зрелый духовный искатель. Вот. И не каждый искатель истины может похвастаться в самом начале своего духовного пути вот такой вот зрелой позиции. Поэтому зачастую вот эта вот безусловная позиция ученика в самом начале, она может быть такая немножко гипертрофированная и так вот, немножко такая, через каким-то с привкусом какого-то ложного энтузиазма. Да? Но при этом я не исключаю, что прям даже вы, например, это человек, который уже не первое рождение, может быть, занимаетесь духовной практикой, и вы уже в прошлом пришли к этому, и сейчас вам очень легко сохранять ученическую позицию даже к внешне агрессивным каким-то тенденциям, которые происходят в вашей жизни. Вы всегда способны абстрагироваться, увидеть эту ситуацию с позиции наблюдателя, вот, сделать уроки, выводы, уроки, извлечь из нее. Если у вас есть на это квалификация, это прекрасно. Но для большинства этой квалификации нету, и поэтому большинству нужно начинать путь. И я не то, что хочу сказать, что есть что-то начало, да, и вот принятие гуру как физическую личность – это начало, а вот это конец. Нет, потому что и то, и другое имеет место быть вместе. Но зачастую все начинается с того, что мы хотя бы какую-то личность, одну личность, которая обладает возвышенными качествами, наделяем этими полномочиями. Но мы видим, что вот он, все-таки немножко дальше в духовной жизни, чем моя соседка, бабушка, которая там вот сидит у подъезда и ворчит. Я ее пока не могу наделить. А вот его наделяю. Вот его наделяю, начинаю у него учиться, вижу, как Бог проявляется, как он ведет меня, как он меня обучает. И тогда я вот укрепляюсь в своей ученической позиции, и постепенно и бабушка как бы тоже становится гуру. Да, потому что так вот можно сначала бабушку наделить, а потом ее очень как бы быстро располномочить, причем как бы не просто... как-то там даже с рукоприкладством. такое тоже бывало, как бы вот. Поэтому я бы вам так ответил сейчас, если вкратце подытожить. То есть вам, мне кажется, нужно найти свою квалификацию, на что вы квалифицированы. Вот. Если уже вы уже действительно в зрелой ученической позиции находитесь и можете учиться у всех, то также вы сможете учиться и продвинутого гуру, идите к нему и обучайтесь у него и всей своей жизни. Это прекрасно. Если же у вас еще ученическая позиция только в начале, то вы примите личность, которая вот по этим стихам Шримад-Бхагаван, которые мы озвучили, вот, и с возвышенными качествами, умиротворенным, начните учиться у него параллельно, также учитесь у всех ситуаций, всех людей, которые к вам приходят в жизни, и так формируйте свою ученическую позицию, всю духовную жизнь от начала каких-то самых первых, до самого конца, когда человек встречается с Богом, это все происходит на платформе вот этих четырех принципов, которые мы озвучили в отношениях с гуру. Потом просто гуру перерастает в уже то, что гуру начинает обучать нас духовным настроением и непосредственно духовным отношением с Богом, именно эмоциональной связи в духовной сфере. Даже когда мы уже меняем тело свое материально-духовное, вот, там уже в непосредственных отношениях с Богом, например, в каких-то отношениях с ним, как, например, друг, да, там тоже есть гуру, старший вот, моей группы, который подводит меня, и который дает мне служение, и который обучает меня, каким образом служить. Потому что напрямую к Богу мы никогда не сможем подойти, всегда через посредника. Но при этом вот, это посредничество должно быть чистым. Вот, и это то, что мы должны вымолить, заслужить, вот, чтобы нам все-таки получилось найти истинного духовного учителя. Потому что на этом поприще очень много обмана и очень много лицемерия. Вот, к сожалению. Потому что мы живем с вами в век Кали. Лицемерия, лжеучений, вот, и других пороков. Окей.
Спасибо, я тем ценнее, что мы можем обучаться здесь, в том числе духовным дисциплинам, чтобы все у нас было четко, соответствовало истине и приводило нас к тому результату, к которому мы стремимся. Поэтому спасибо вам большое, Александр, что сегодня раскрыли для нас еще несколько принципов духовного саморазвития. Это очень важно, и будем ждать вновь встречи с вами, чтобы услышать еще.
Да, конечно. И я просто сделаю некоторую затравку, так как я все-таки хочу буквально пару минут, я хочу, чтобы все радиослушатели, которые сегодня присоединились, через две недели тоже нашли время и именно к этим эфирам присоединились, так как все эти методы духовного возвышения, они очень связаны друг с другом. Я просто сейчас, как сказать, сделаю определенный анонс, чтобы вас, может быть, как-то заинтересовать, и вы нашли время. То есть пятый метод, он будет звучать так, что нужно... Садхарма притча, то есть задавать вопросы о своих истинных обязанностях. Мы будем говорить об этом, что значит истинные обязанности. Вот. Шестой принцип духовного возвышения звучит так. Отрекаться от наслаждений ради того, чтобы доставить наслаждение Богу. И тут вообще очень много можно будем говорить о том, что это значит. Ложное отречение, истинное отречение и так далее. Вот. И седьмое, до седьмого, может быть, мы в следующий раз не дойдем, но хотя бы это. Вот. Что значит задавать вопросы о своих духовных, о своих вечном положении, да, садхарма притча, о своей садхарме, о своей вечной дхарме, о своих вечных обязанностях. Это очень интересно, что это за вопросы, и как их задавать, и так далее. Вот. И как правильно отрекаться, как не отречься от того, к чему ты очень сильно привязан, вот. И потом не начать требовать вот, то, от чего отрекся, и так далее. То есть тоже постараемся поговорить о том, как избежать этих рытвин на духовном пути. Ждем вас через две недели на этом эфире.
Спасибо вам большое. Тогда до встречи. До свидания.
До свидания.